Значит, темой прошлой лекции у нас был Мухаммед пророк, как пророк. А сегодняшняя лекция, как бы мы идем дальше, это уже о зарождении ислама как религии. Ну, как мы с вами помним по прошлой лекции, что проповеди Мухаммеда в Мекке не получили, не только не получили поддержки ни у населения города, ни у бедуинов, прилегающих к нему районов, но и курейшиты центра, ну то есть вот основная, кто управлял городом, оказывали новой религии решительное противодействие, а ее последователи подвергали гонению. Мухаммед нашел очень мало сторонников среди своих родных и близких. К вопросу о том, что нет пророка в своем отечестве, как мы знаем, абсолютно то же самое и здесь у нас. Наоборот, столкнулся с неприкрытой враждебностью, так что вынужден был укрываться в другом городе, в соседнем Таифе, где тоже не нашел понимания и еле оттуда ноги унес. Это я в прошлый раз немножечко рассказывала. С риском для жизни он вернулся в Мекку, где только благодаря содействию одного из сильных, Аль-Мутима, получил разрешение жить. По преданию, возвращаясь в Мекку, он выступил с проповедью перед толпой джиннов. Ну, тоже я вам в прошлый раз рассказывала. Первое время он вел себя тише воды ниже травы. Однако страстно поджидал приближение времени великого праздника паломников, рассчитывая на возможность снова обратиться к толпам пилигримов различных племен Аравии. Это у нас все происходило в 620 году. Наружное спокойствие и мир не были нарушены между Мухаммедом и неверующими его земляками. Он совершенно оставил всенародные проповеди и прежние открытые нападки свои против идолослужения и язычников. Но в ближайшей среде правоверных он по-прежнему продолжал громить и пророчествовать. Только к изъявлениям недовольства, которые составляют основной тон и этих Коранов последнего мекканского времени, стали примешиваться все чаще и чаще неслыханные раньше выражения уверенности в скорой победе справедливого дела. Ни одни верующие из среди аусов и хазраджи казались близкими пророку. По его понятиям и иудеи, письмена откровений которых полагал он по их содержанию тождественно с его учением, должны были примкнуть к нему, лишь только обстоятельства позволят переселиться ему самому в Иасриб. Пророк задумал это дело с первого же момента переговоров с новообращенными. Дольше оставаться в Мекке он не мог, так как уже стали мало-помалу распространяться слухи, что он заключил союз с людьми, принадлежащими к чуждым племенам, и тем самым нарушал верность своей родине. Но мекканских приверженцев нельзя же было покинуть на произвол судьбы, а потому переселение становилось только тогда возможным, когда произойдет там, на новой родине, обращение большого количества семей, среди которых найдут беглецы место для пристанища и надежную опору против покушения остальных жителей Асриба. Но дело обращения, о котором, конечно, пророк неоднократно получал тайком сведения, подвигалось неожиданно быстро. Понятно поэтому, что все помыслы Мухаммеда и ночные его грезы витали на чужбине, то в Ясрибе, то в Иерусалиме, в святом граде иудеев. На их содействие иудеев он питал в то время большие надежды. Недаром же пророк в это время видел замечательный сон, рассказ о котором носит название «Ночной поездки и посещение неба посланником Божиим». Раз ночью, как гласит предание, появился во сне пророку ангел Гавриил. С превеликим трудом небожитель разбудил Мухаммеда и вывел его из дома. Перед дверями стояло волшебное животное Аль-Бурак. Ну, его потом представляли, описывали, что это белый мул или осел с крылышками на ногах, ну или крылатый конь с человеческим лицом и хвостом павлина. Разные потом версии возникали. Ну вот волшебное животное Аль-Бурак. В одно мгновение пророк очутился в Иерусалиме, возле самого дальнего храма, куда вступил окруженный толпой других пророков – Авраамом, Моисеем и Христом. В их сонме он молится, затем видит стоящие перед ним три сосуда, наполненные водой, вином и молоком. И раздался глас: если он возьмет с водой, то потонет вместе со своей общиной. Если возьмет наполненный вином, то заблудится вместе со своей общиной. А если возьмет с молоком, то будет ведом по истинной стезе вместе со своей общиной. Ну, понятно, он выпивает молоко. При этом Гавриил определенно настаивает на том, что предсказание это исполнится. Вот тем и кончается ночное путешествие. Затем следует посещение неба по лестнице, виденной Иаковом во сне. Лестница Иакова, помните, в Библии у нас, да? Пророк в одно мгновение достигает небесных врат. Ангел Гавриил представляет его привратнику. Тотчас же впускает он его на первое небо. Его встречают большие толпы ангелов, дружелюбно улыбаются ему, только один из них глядит на него серьезно. «Это Малек, надсмотрщик над адским пламенем», – отвечают ему на сделанный им вопрос. Когда по его просьбе показали ему самый огонь, пророк приходит в ужас, и Гавриил должен был просить ангела поскорее закрыть гиенну. Мухаммед успел только увидеть здесь, как Адам пропускает мимо себя души своих потомков. Одних приветствует он похвалой, других приводит в ужас возгласом «Тфу». Далее мелькнуло перед его глазами несколько образчиков адских мук – угнетателей вдов, нарушителей брака и тому подобное. На втором небе, куда он вступил, встретил он Иисуса и Иоанна Крестителя. На третьем – Иосифа Прекрасного, красовавшегося подобно полной луне. На четвертом – патриарха Еноха. На пятом – Аарона. На шестом – Моисея. На седьмом – Авраама в виде красивого старца. Мимо него проходят ежедневно через дверь 70 тысяч ангелов. И ни один из них до самого страшного суда не вернется сюда ни разу. Наконец ведут пророка через весь рай перед лик Аллаха. Он налагает на него обязанность читать ежедневно 50 молитв за себя и общину. Когда Мухаммед вернулся к Моисею с этим повелением, тот выразил сомнение. «Тяжело моление, а народ твой слаб. Проси Господа об облегчении». Так и сделал посланник Божий, и ему было отпущено 10 молитв. Затем та же история, на манер просьб Авраама о праведных Содома, повторяется до тех пор, пока ему не удается испросить до ислама только 5 канонических молений. Так, затем оставляет пророк небо и возвращается тем же путем, каким пришел назад в Мекку. Позже к этому рассказу делались различные добавления и приукрашения. Ну, я там в тексте потом приведу их. Мухаммед выступил в роли проповедника в 610 году, в самом начале, но лишь через 12 лет окончательно убедился в полной невозможности достичь успеха в своем родном городе. Выход из создавшегося положения первые мусульмане нашли в решении переселиться в Ясриб, Медину, уже потом назвали Мединой. Это переселение по-арабски хиджра произошло осенью 622 года. Оазис Ясриб, расположенный по прямой на север от Мекки в 350 километрах и примерно в 200 километрах от побережья Красного моря, представляет собой вытянутую с юга на север долину шириной в среднем около 4,5 километров и длиной около 10-11 километров, окруженную со всех сторон горами и лавовыми полями, харами. Ее пересекают три идущих с юга и с востока вади. Здесь выпадает значительно больше осадков, чем в Мекке. Запруды в верховьях вади позволяют создавать запасы воды для орошения, а высокий уровень подпочвенных вод всюду позволяет получать ее из неглубоких колодцев. Кроме того, в ряде мест имеются родники. На равнине оазиса были разбросаны поселения местных племен и дары. Дары – это совокупность жилищ, населенных членами одного рода. Населенные пункты отделялись один от другого возделанными полями, садами, огородами и пальмовыми рощами. Население мединского оазиса не было чисто арабским. Значительную часть его составляли еврейские или иудаизированные арабские племена Кейнука, Курейза и Надир, и два арабских – Аус и Хазрадж. Кроме этих племен на территории оазиса жили мелкие племена – и роды, находившиеся на положении, сходном с положением мекканских и таифских ахлах, покровительствуемых. Существует предание, что мединские евреи были прямыми потомками переселенцев из Палестины, покинувших свою страну в первом веке новой эры после Иудейской войны. Но это сомнительно. Мединские евреи, в кавычках, по крайней мере большинство из них, были коренными арабами, исповедовавшими иудейскую религию. Они говорили на арабском языке, возможно, на местном диалекте, в котором встречались древнееврейские слова и выражения. Они были ценителями доисламской арабской поэзии, и из их среды вышли некоторые арабские поэты. Их родоплеменная организация ничем не отличалась от арабской. Мединские еврейские племена считались наиболее древними поселенцами Ясриба. Арабские племена Аус и Хазрадж, генеалогически связанные с южноарабскими племенами, появились в оазисе позднее, когда значительная и, возможно, лучшая часть его уже была занята евреями. Последние занимались земледелием. Среди них были и ремесленники. Особенно славились качеством своих изделий ювелиры, изготовлявшие женские украшения, а также оружейники, продукцию которых охотно покупали бедуины. По некоторым данным, евреи сравнительно с арабами обладали более совершенными навыками и приемами обработки и орошения полей и садов, отличались большим трудолюбием и достигли более высокого материального уровня. В собственном оазисе и на участках между харами имелось достаточно пригодной для обработки земли, но на ее возделывание, а главное на орошение, приходилось затрачивать много труда. Между ауситами и хадраджитами нередко происходили столкновения, иногда переходившие в длительную вооруженную борьбу. Успех этой борьбы часто зависел от того, на чью сторону становилось то или иное еврейское племя. Еврейское везде в кавычках, потому что на самом деле они арабы, но исповедующие иудаизм. В военном отношении мединские евреи были слабее арабов, поэтому они мирились с положением людей, находившихся под покровительством и защитой то ауситов, то хадраджитов. Но, как и все исповедующие иудейскую веру, они связывали с грядущим пришествием Мессии надежду на возрождение своего могущества и господства в недалеком будущем. Эти надежды евреев мединские арабы воспринимали как угрозу. Поэтому-то, возможно, они и приняли мекканца Мухаммеда в качестве своего пророка, который мог бы сыграть роль арабского мессии. То есть евреи приняли Мухаммеда в качестве пророка. В арабских племенах Медина еще до возникновения ислама получил распространение христианства в форме одного из сектантских учений. Ну, я об этом говорила в одной из лекций. Известно, что в этих племенах были монахи. Некоторые из них принимали очень активное участие в вооруженных столкновениях между ауситами и хазраджитами. Само название «ансар», как стали называться мединские последователи Мухаммеда, происходит от корня «энср», как и «насара» – христиане. Даже согласно мусульманскому преданию, ансары действовали в Медине за несколько лет до хиджры. Они, как и христианские сектанты, не признавали божественности Христа и не признававшие божественности Христа и считавшие его выдающимся пророком, легко могли воспринимать ислам с его догматами о едином Боге и страшном суде. Но я уже говорила, что там были как раз сектанты, представители сект. Переговоры между Мухаммедом и представителями мединских ансаров начались за 2-3 года до хиджры. Внутри самих арабских племен не было ни мира, ни единомыслия. Борьба шла как между обоими племенами, так и между отдельными родами внутри их. В ходе ее возникали коалиции между родами разных племен для борьбы со своими же соплеменниками, вовлекались в нее и иудейские племена. Совершенно ничтожные, казалось бы, поводы вызывали длительную вражду, сопровождавшуюся человеческими жертвами, уничтожением посевов и садов. Порой слабейшие из враждующих сторон приходилось покидать насиженные места и перебираться в другую часть оазиса. Каждый род, в зависимости от своей численности, имел одно или несколько укреплений, в которых можно было укрыться во время опасности. Необходимость сооружения таких укреплений иногда объединяла разнородные мелкие группы. Центральное поселение оазиса находилось на его южной окраине при слиянии трех вади, где компактно жили иудейские племена. В квартале Бану-Кайнука находился главный базар. Остальные поселения были разбросаны на значительной площади и в большинстве случаев отделялись от соседей полями или пустым пространством. Во втором десятилетии VII века один из многолетних конфликтов завершился поражением ауситов. Два крупных подразделения заключили мир с победителями, признав их главенство, а вожди стали искать союзников за пределами оазиса. Обращались они, в частности, и к курайшитам, мекканцам, но получили отказ. Именно в это время Мухаммед начал искать союзников за пределами Мекки и обратился с проповедью к посланцу ауситов, приехавшему искать союза с мекканцами, но не встретил понимания, как и у паломников других племен. Действительно, изгнанный своим племенем, живший под чужим покровительством, не прославленный воинскими подвигами, он должен был выглядеть смешным в глазах людей, привыкших уважать физическую силу человека и могущество племени, стоявшего за ним. Вскоре после этой встречи в Иасрибе произошло новое кровавое столкновение. На этот раз победили ауситы, на чьей стороне были иудейские племена Курайза и Надир. Хазраджиды обратились в бегство, укрываясь в своих укрепленных селениях, ауситы их преследовали, но не стали осаждать селения, и многие из победителей оказывали покровительство побежденным в ответ на покровительство, оказанное им в аналогичных обстоятельствах. Однако предводитель ауситов Аль-Худайр недолго радовался победе. Несколько дней спустя он умер от ран, полученных в сражении. Короткое перемирие, установившееся после этого сражения, грозило в любую минуту вылиться в новый конфликт. И все ясрибцы должны были это ощущать и искать какой-то выход. В сложившейся обстановке, как во всяком затянувшемся конфликте, самым трудным было добровольно подчиниться другой стороне. В таком случае всегда легче принять человека со стороны, чем искать компромисса. Поэтому ясрибские паломники могли более внимательно отнестись к проповеди Мухаммеда, предлагавшего принять им новые веры, разрешить все конфликты. Согласно сведениям средневековых историков, с момента обращения первых жителей Ясриба и до переселения Мухаммеда прошло 3 сезона паломничества. Первые обращенные, как и следовало ожидать, принадлежали к племени Хазрадж, которое больше было заинтересовано в упрочении своего положения. Видимо, Мухаммед неоднократно встречался с отдельными ясрибцами, для чего не обязательно было ждать времени паломничества. А большая полномочная группа представителей многих племен Ясриба могла приехать, не вызывая подозрений, только во время паломничества. Успеху Мухаммеда на этот раз способствовало знакомство арабов Ясриба с мессианскими идеями иудаизма. Когда Мухаммед обратился к группе хазраджитов-паломников с проповедью «Как пророк», то они вспомнили, что иудеи предсказывали скорое появление пророка, который поможет им расправиться с врагами, и решили опередить своих противников и привлечь пророка на свою сторону. При жизни Мухаммеда арабские богомольцы, вступая по караванным путям в священную область, окружавшую Каабу на разных расстояниях от Мекки, брили головы и снимали одежды и приближались к священному дому Каабе нагими. Это я сейчас вам рассказываю, как происходило паломничество. Они воздерживались от враждебных действий, от сношений с женщинами и от употребления в пищу своих путевых запасов. Им разрешалось питаться лишь тем, что продавалось в священной местности. В Мекке богомольцев встречали радушно. Правитель Мекки по обязанности Сикая, назывался он так, распределял между хаджиями воду и, конечно, получал за это плату, хотя, может быть, и без особых вымогательств. В Мекке богомольцы направлялись прямо на площадь Каабы, вокруг которой совершались 7-кратные обходы, таваф это называлось. Богомольцы совершали обходы вокруг Каабы, обернув тело бумажной материи, хум, а при невозможности достать таковую в своей обыкновенной одежде, которые обязаны были бросить потом, чтобы никто уже ее не носил. Арабы предпочитали делать обходы вокруг Каабы совершенно нагими потому, что считали одежды знаками нарушения заповеди Божией в раю Адамом и Евой. Женщины при этих обходах сначала сохраняли на себе рубашку, а затем тоже предпочитали оставаться нагими. В таком странном виде, то есть без одежды, с бритыми головами, богомольцы 7 раз обходили ускоренными шагами вокруг Каабы, причем от религиозного восторга хлопали в ладоши и свистели. При каждом круговом обходе передние богомольцы целовали священный черный камень, который внутри Каабы находится, а задние только прикасались к нему. Рукоплескание и свист хаджиев осуждены в Коране, потом уже были. От Каабы богомольцы переходили к холмам и также 7 раз в припрыжку бегали взад и вперед. Следующий обряд состоял в посещении горы Арафата, лежащей в 20 километрах на запад от Мекки, вдоль дороги в Таиф. Оттуда паломники на другой день переходили обыкновенно в долину Мина, примерно 5 километров от Мекки. Здесь приносили в жертву верблюдов и овец, шерсти рога которых закапывали в землю. Затем богомольцы возвращались в Мекку, Бедные богомольцы здесь получали съестные припасы за счет корешитов, обложенных особой податью. Перечисленные обряды исполнялись всеми богомольцами. Только корешиты после поражения войска Абрахи были освобождены от посещения Арафата и от путешествия в долину Мина. Некоторые богомольцы, возвратившись домой, имели обыкновение входить в свои дома не через обыкновенные двери, а через нарочно сделанные для этого новые отверстия в задней части дома. Этот суеверный обычай был впоследствии отменен Мухаммедом. «Благочестие, — говорил он, — не состоит в том, чтобы вы входили в ваши дома в отверстия, сделанные сзади. Благочестие состоит в страхе Божьем. Входите в ваши дома входной дверью и бойтесь Бога». Обставленный таким формальным образом хадж в доисламскую эпоху мало влиял на улучшение нравов арабов, но он поддерживал среди них политическое единство. Хотя некоторые арабские племена не совершали хаджа, однако в Мекку со всех сторон шли огромные толпы богомольцев, которые сближали разрозненные между собой арабские племена, напоминая им, что все они составляют один народ, говорящий одним языком и принадлежат к одной религии. В марте 620 года многочисленные толпы пилигримов из различных местностей страны потянулись к Мекке. Мухаммед появлялся иногда между паломниками, ожидая подходящий случай, чтобы затеять беседу. В этом году во время паломничества к Мухаммеду прибыло 12 последователей, 10 хадрашитов и 2 ауситы, с которыми он встретился в Акабе в окрестностях Мекки. Они присягнули ему, так называемой присягой женщин, на условиях, упоминавшихся в суре, не веровать ни в кого, кроме Аллаха, не воровать, не прелюбодействовать, не убивать младенцев, не измышлять лжи и не ослушиваться предписаний пророка. Если все это исполните, заслужите рай, если же что-нибудь из того, что я сказал, опустите, то наказать или простить такого будет зависеть от Бога. Они попросили направить к ним в Ясриб наставника в религии и руководителя в молитве. Мухаммед дал им одного из испытаннейших приверженцев своих, Мусааба ибн Умейру, хорошего знатока откровений, с тем, чтобы он сопровождал их в Ясриб, объяснял Коран, руководил ими в познании ислама и открыл им понимание веры. Так поступил он также во избежание новых раздоров между ауситами и хазраджитами. Предоставляя честь представлять племена пророка Мекканцу, Мухаммед не обижал приверженцев обоих племен. Наконец было условлено, что новое свидание наступит в следующем году, выжидая пока, какой оборот примет развитие дела, и откладывая на будущее принятие определенного окончательного решения. Эта встреча называется у мусульманских авторов «Первой Акабой». Однако Акабский договор был двусторонним пактом, а ауситы и хазраджиты принимали Мухаммеда как вероучителя и главу общины, а он должен был дать обязательство воспринимать интересы этих племен как собственные. Во время переговоров ему сказали: «О посланник Аллаха, между нами и этими людьми, то есть иудеями, есть узы, которые мы разрываем. А вдруг мы сделаем это, а тебе Аллах даст откровение вернуться к своему племени, и ты оставишь нас на произвол судьбы». Мухаммед усмехнулся, а потом сказал: «Окончательный разрыв и окончательное разделение – вы мои, и я ваш. Я буду воевать с теми, с кем воюете вы, и мириться с теми, с кем миритесь вы». Его посланник Мусаб остановился в доме Асад ибн Зурара, и в результате его деятельности в течение года многие жители Медины приняли мусульманство. Тут еще вот, потом прочитайте, еще одно предание. Еще через год, в последние дни хаджа 621 года, Мухаммед встретился там же с группой из 70 с лишним ясрибцев, среди которых было даже две женщины, с которыми уже договорился о переезде в Ясриб и назначил 12 своих представителей, накибов, из числа участников встречи, 9 из хазраджитов и 3 из ауситов. Асада ибн Зурара пророк назначил главой этой группы. Затем перечислил условия второго договора при Акабе. В случае хиджры его самого и всех мусульман Мекки будут охранять так, как охраняют свои души, семьи и имущество. Будут почитать его в трудные и хорошие дни. Будут оказывать материальную помощь во время благоденствия и в дни нехватки. Будут желать только добра и всячески препятствовать злу. Должны дать слово, что, не принимая во внимание никого, будут совершать и защищать только право. Должны принести клятву о согласии на вышеперечисленные условия. Всячески препятствовать злу. Приняв все эти условия, принести присягу. Эта встреча носит название «Второй Акабы». После отъезда делегации Мухаммед вместе с Абу-Бекром и Алием оставался в Мекке еще 3 месяца, постепенно отправляя своих последователей в Ясриб. Преобладающее большинство бесшумно по приказанию предводителей покидали правоверные свои убежища и украдкой выбирались из города, захватив с собой все, что можно было без труда унести. Остальное бросали. Преобладающее большинство мусульман успели в течение лета 622 года никем не тронутые уйти в Ясриб. Там приняли их в домах единоверцев с распростертыми объятиями. Конечно, это очень скоро было замечено соплеменниками, хотя они могли и не знать, насколько серьезно решение Мухаммеда порвать со своим племенем. Тем более, что на их памяти уже случался переезд части мусульман в Эфиопию. Когда, наконец, стало очевидно, что на этот раз уезжает вся община, за Мухаммедом стали следить. Мухаммед еще оставался в Мекке, выжидая, пока все его приверженцы не покинут город. Он не скрывал намерения своего уехать, но опасался насилия со стороны курейшитов. Поэтому решено было бежать тайком. Втихомолку закупили 2 быстроногих верблюдов и вверили их одному знающему путь вожаку из соседнего племени, который поджидал беглецов невдалеке от города. Чтобы сбить с толку курейшитов и заставить их предполагать, что Мухаммед не покидал дома, в его жилище остался Али с женой и 2 дочерьми пророка, накинув на себя его красную мантию. А Мухаммед отправился в путь не из своего дома, он ушел сначала к Абу-Бакру, у которого бывал ежедневно, так что отсутствие его дома само по себе не могло вызвать подозрений. Ночью они вдвоем вышли из шалаша на задах дома Абу-Бакра и укрылись в пещере на горе Саур на южной окраине Мекки. Здесь они прятались 3 суток. Дочь Абу-Бакра Асма носила им еду, а сын Абдаллах извещал о том, что делается в городе. Враги Мухаммеда всполошились. Абу-Джакл с группой знатных мекканцев пришел к дому Абу-Бакра и требовал от Асмы сказать, где скрывается отец. Ничего не узнав, он разозлился, дал ей пощечину и ушел. Мекканцы стали обыскивать места, где могли укрыться беглецы, и даже добрались до пещеры, где они находились. Но, как повествует благочестивая легенда, паук заткал паутиной вход в нее, и преследователи решили, что там никого не может быть. На 3-ю ночь, когда поиски прекратились, раб Абу-Бакра привел проводника-бедуина с верблюдами. Мухаммед сел на самого быстрого из них, а Абу-Бекр поместился на другом. Чтобы избегнуть опасных встреч, они, обогнув большую дугу, отправились сначала на юг по Йеменской дороге, затем свернули к морю и оттуда выехали на главную мединскую дорогу, избегая отдыхать на обычных стоянках. Спустя 8 дней, 24 сентября 622 года, Мухаммед прибыл в Куба, где его уже несколько дней ожидали его последователи, и уже даже была сооружена первая мечеть. Вот это событие и есть хиджра. Это то событие, которое отделяет эпоху ислама от язычества джахилии. В 637 году халиф Амар признал этот момент за исходный пункт всей эпохи. И отсчет времени всеми магометанами ведется с этого знаменательного дня. И действительно, с переселением пророка тесно связаны характер ислама и его распространение, особенно в Аравии. В Мекке Мухаммед был только духовным главой преследуемого и гонимого меньшинства. Отныне же является он главным распорядителем в судьбе не только общины, заполонившей вскоре большинство жителей Ясриба, но и государственного устройства, в которое преобразится эта община. В Кубе он пробыл с понедельника до пятницы, а в пятницу стал выбирать новое место жительства. Предоставив своей верблюдице выбирать путь, он отправился в центр оазиса, где его, ликуя от радости, приветствовали бежавшие из Мекки сподвижники. Вокруг его верблюда теснилась толпа сотен новообращенных жителей. Тут же глазели масса любопытных из числа язычников и иудеев. Они напряженно вглядывались в чужестранца, выдававшего себя за пророка, подобного Моисею. Первое впечатление, произведенное пророком на жителей Ясриба, было самое благоприятное, и во всем его существе было нечто глубоко всем симпатичное. На пути в селении Бану-Салим в долине Вади-Рануна Мухаммед и его спутники совершили первое пятничное моление в Ясрибе, которое многие мусульманские авторитеты считают вообще первым пятничным молением. И там он произнес первую проповедь, обращенную к мусульманам, которую также считают первой проповедью худба, она называется, первой худбой в исламе. После проповеди Мухаммед продолжил путь по оазису, предоставив божескому руководству решить, в чьем доме он должен будет временно остановиться. Он отпустил поводья верблюдицы, и та остановилась в поселении Бану Ан-Наджар, родственников хашимитов по женской линии, перед жилищем хазраджита Абу Эйюба, которому и была предоставлена честь приютить посланца Божия. Вскоре затем прибыла и жена пророка Сауда вместе с двумя его дочерьми, сопровождаемая Зейдом, усыновленным его сыном. Старшая дочь Зейнаб, еще в Мехе вышедшая замуж за одного из неверующих, осталась при муже, а Рукая вместе со своим супругом Османом прибыла на новую родину еще раньше Мухаммеда с толпой переселенцев. Курейшиты не воспрепятствовали переселению его родных, и Абу-Бекра точно так же отпустили и Алия. Они продолжали по-прежнему соблюдать свято древнеарабские понятия о чести. В течение 11 месяцев Мухаммед пользовался гостеприимством Абу Эйюба. Между тем, на часть довольно больших денежных сумм, которые успел захватить с собой во время бегства Абу-Бекр, куплена была близлежащая пустошь. И на ней строились два маленьких домика. Один для Сауды, жены Мухаммеда, другой для Айши к предстоящему ее бракосочетанию. Впоследствии, когда число жен стало быстро возрастать, для каждой из них строился новый дом возле построенных прежде. Всего их насчитывалось 9. В них проживал и сам Мухаммед, то в одном, то в другом. И ближайшие его родные Осман и Али построили жилище непосредственно вблизи. Другие же пришельцы строились где попало, внутри и вне города, там, где удавалось им найти место. Так, например, Абу-Бекр поселился в отдаленном на полмиле предместье. Немедленно после переселения в свой собственный дом Мухаммед отпраздновал бракосочетание свое с Айшей, воспользуясь в первый раз свободой арабских нравов, допускающей многоженство. И этим, конечно, одновременно отметил начинающееся отчуждение от христианства, к которому до сей поры относился так же дружелюбно, как и к иудейству. Поначалу положение Мухаммеда было сложным. Вожди арабских племен Ясриба признали его высший духовный авторитет, но реальная власть и сила находились в их руках. Общее число переселившихся мекканцев, мухаджиров, не превышало сотни боеспособных мужчин, которые в случае конфликта могли защитить жизнь своего учителя, но не могли оказать существенного влияния на события. К тому же большинство мухаджиров оказалось без средств к существованию и вынуждено было пользоваться гостеприимством ясрибских единоверцев, которое не могло быть бесконечным. Любой неосторожный шаг Мухаммеда мог мгновенно разрушить установившееся согласие. Совершенно неопределенной оставалась позиция многочисленного и экономически могущественного иудейского населения. Поэтому первые шаги Мухаммеда в организации внутренней жизни общины были очень осторожны. Одним из первых важных актов в создании новой общности верующих было массовое братание мухаджиров, переселенцев, и ансаров. Ансары – это помощники пророка, коренные жители Медины из племен Аус и Хазрадж, которые приняли ислам и стали сподвижниками пророка. Обычай братания, скреплявшийся смешением в той или иной форме крови побратимов, был широко распространен в Аравии. И в отличие от союзов покровительства, братание делало людей такими же близкими, как кровные братья. Так побратимы из Мекки и Ясриба превращались в кровных родственников, на которых распространялось и право наследования. Вот в первом этом массовом братании приняло участие от 45 до 50 пар. Отношение к Мухаммеду и его проповеди среди ясрибцев было неоднозначным. С одной стороны, все арабские племена Ясриба хотя бы формально приняли ислам. Но, во всяком случае, не сохранилось воспоминания о принятии кем-либо из них ислама после хиджра. С другой стороны, оставалось немало людей, которые, признавая его как верховного арбитра, позволяли себе критически относиться к некоторым его словам и делам. Они были заклеймлены в Коране как лицемеры. Но даже враждебная к ним мусульманская историография не смогла приписать им никаких враждебных поступков, кроме отсутствия слепой веры. Гораздо серьезнее была оппозиция со стороны иудеев, которые прекрасно понимали, что появление Мухаммеда и прекращение распри усиливают арабскую сторону. Они, естественно, не признавали божественность его миссии и, как начитанные в Писании люди, охотно ловили Мухаммеда на неверном понимании его и откровенно насмехались. Скоро к этому прибавились и экономические причины враждебности. Главным торговым центром Ясриба был базар во владениях племени Кайнука, за право торговли на котором приходилось платить какую-то пошлину. Мухаммед, считая ее незаконной наживой, решил противопоставить этому базару свой беспошлинный рынок. Сначала он установил на базаре Кайнука шатер, объявив его рынком мусульман. Но когда халиф Бану Надир повалил его, подрезав веревки, то Мухаммед выбрал другое место в пределах владений Бану Саида, на котором постепенно сложился центральный рынок Ясриба. Появление нового торгового центра вряд ли было встречено Бану Кайнука одобрительно. Чтобы обеспечить мирное сосуществование четырех элементов – мухаджиров, ауситов, хадраджитов и иудеев – необходимо было заключить четырехстороннее соглашение Китаб, которое потом еще несколько раз дополнялось. Эти договоры – хорошо продуманные документы, составленные практически мыслящим политическим деятелем. Возможно, что в них отразились также мнения и формулировки противоположной стороны, но общий характер, несомненно, зависел в первую очередь от Мухаммеда. Он подошел к организации новой общины очень осторожно. Все прежние связи и обязательства отдельных родов были сохранены, авторитет местных вождей не ущемлялся, за собой Мухаммед закрепил лишь решение спорных вопросов. Вместе с тем утверждались принципиально новые основы политической организации – солидарное выступление против внешних врагов и защита всех членов общины, индивидуализация ответственности преступника, лишавшая его защиты рода, ставила преграды межродовой борьбе долго терзавший оазис. Эти соглашения, называемые европейскими исследователями Конституцией Медины, свидетельствуют о политическом и дипломатическом таланте Мухаммеда. Ну, опять же, в тексте будет подробнее про это написано. В течение примерно полугода после прибытия в Ясриб Мухаммед был занят строительством мечети и своего дома рядом с ней, вживаясь в новую ситуацию. А из Мекки небольшими группами и поодиночке перебирались мусульмане, которые не смогли уехать раньше. Наконец, он послал Зейда ибн Ал-Харису в Мекку за своей семьей, его приемный сын Зейд. Вместе с ним, за семьей Абу-Бакра, поехал Абдаллах, сын Абу-Бакра. Обе семьи беспрепятственно выехали из Мекки, из чего следует, что мекканцы не были настроены слишком враждебно против беглецов. Когда позиции Мухаммеда в Ясрибе укрепились, и в Мекке не осталось людей, которые могли бы стать объектом мести, он перешел к открытой борьбе против своих заклятых врагов. Положение Ясриба вблизи от важнейшего для мекканцев торгового пути позволяло наносить им болезненные удары, нападая на караваны. Первый набег был предпринят в апреле 623 года. Группа из 30 мухаджиров вышла на караван, возглавляемый Абу-Джахлем, но не напала на него из-за численного перевеса мекканцев. Безуспешными оказались и две следующие попытки нападения на караваны. Тогда набег решил возглавить сам Мухаммед, понимавший, что без реальных побед его сан пророка может оказаться недостаточным для удержания главенства в Ясрибе. Первые три набега были безуспешными. Когда же Мухаммед вернулся из последнего, то ему пришлось пуститься в погоню за бедуинами племени Фихр, которые угнали овец с ясрибских пастбищ. Но и эта погоня кончилась ничем. Эти неуспехи в сочетании с религиозной оппозицией, которую оказывали иудеи Мухаммеду как толкователю священного писания и пророку, ставили под угрозу весь его авторитет. Первое удачное нападение относится к началу 624 года, когда небольшая группа мусульман от 7 до 12 человек с большими предосторожностями сумела добраться до Нахла на дороге между Меккой и Таифом и напасть на караван, который вез изюм и другие товары из Таифа. Неожиданное нападение увенчалось успехом, груз был захвачен, один мекканец был убит, двое взяты в плен. Мухаммед будто бы так огорчился, что стычка, приведшая к убийству, произошла в священный месяц Раджаб, когда воины считались запрещенными, что отказался взять причитающуюся ему часть добычи. Однако вскоре последовало откровение, пояснявшее, что война с врагами разрешена и в запретные месяцы. В Коране было, значит, написано: «Они спрашивают тебя о запретном месяце, о сражении в нем. Скажи, сражение в нем – грех великий, а отказ от сражений на пути Аллаха, неверие в него и запретную мечеть и изгнание оттуда ее людей еще тяжелее перед Аллахом. Ведь соблазн – более тяжкий грех, чем убиение». Мекканцам пришлось вступить в переговоры с Мухаммедом о выкупе пленных. Один из них был освобожден за 1400 дирхемов, это огромная по тем временам сумма, а второй предпочел принять ислам и остался в Ясрибе. Этот первый, хотя и очень случайный и сомнительный успех, поощрил Мухаммеда на более серьезные военные предприятия. Нападение на большой караван, возглавляемый Абу Суфьяном, который должен был в марте возвращаться из Газы. Этот караван из 1000 верблюдов с грузом на сумму около 50 тысяч динаров, в который вложили средства почти все мекканцы, сопровождали 70 человек, которых было вполне достаточно в обычных условиях для защиты каравана, охраняемого соглашениями с бедуинами. Но на этот раз Мухаммеду удалось преодолеть нежелание ансаров ввязываться в конфликты за пределами своего оазиса и привлечь для участия в набеге, кроме 75 или 80 мухаджиров, еще около 230 ансаров, хотя ясрибская верхушка воздержалась, и поэтому в отряде было только 2 коня и 70 верблюдов, на которых ехали поочередно. На сборы ушло довольно много времени. Весть о готовящемся нападении дошла до Абу Суфьяна, и он из Табука послал гонца в Мекку с просьбой о помощи. Весть о том, что средства, вложенные в караван, могут пропасть, вместе с не успевшим остыть возмущением из-за нападения в Нахле, всколыхнула весь город. Тем, кто не имел средств для снаряжения в поход, богачи жертвовали оружие и деньги на экипировку. Не могли остаться в стороне и хашимиты. Их старейшина Абу-Лахаб из-за болезни остался дома, послав вместо себя должника, аннулировав за это долг. А двум другим детям Мухаммеда, Аль-Аббасу и Аль-Харису, пришлось идти самим. Всего Абу-Джахл, возглавивший мекканское ополчение, собрал около 1000 человек со 100 конями и 700 верблюдами. Эта сила явно предназначалась не для прикрытия каравана, а для нанесения Мухаммеду такого удара, который навсегда отбил бы у него охоту нападать на своих бывших соплеменников. Мухаммед выступил из Ясриба в воскресенье 10 марта 624 года. Ну, даты я все привожу по нашему исчислению, потому что иначе мы запутаемся совсем. Мекканцы в этот момент были примерно на том же расстоянии от Бадра. В двух переходах от Бадра он послал разведку, Мухаммед, которая сообщила, что караван прибудет не завтра, так послезавтра. Но Абу Суфьян, торопивший свой караван, прибыл раньше, узнав о разведке, обошел Бадр с запада по берегу моря и послал гонца навстречу мекканскому войску, чтобы предупредить, что благополучно миновал опасное место и помощь больше не нужна. Это известие, полученное, когда мекканское войско подходило к Аль-Джухфе, вызвало раскол среди мекканцев. Многие сочли, что после спасения каравана нет смысла продолжать поход и проливать кровь собратьев, как бы они ни провинились, порвав узы родства и последовав за Мухаммедом. Той же ночью зухриты тайно покинули лагерь, а на следующий день с дороги повернули назад адиты, издавна враждовавшие с другими племенами. Таким образом, мекканское войско сократилось примерно на 150 бойцов. Мухаммед подошел к Бадру в четверг вечером, 14 марта, и, конечно, к тому времени уже знал, что караван ускользнул от него. Положение его было незавидным. С трудом сколоченный отряд пришел к пустому месту. Возвращаться в Ясриб после долгих сборов с пустыми руками значило подвергнуться заслуженным насмешкам и потерять всякий авторитет. Единственным выходом из положения могло быть столкновение с мекканцами, численности которых Мухаммед мог еще не знать. Но вскоре разведка захватила у колодцев, высланных вперед, мекканских водовозов, и стало ясно, что придется иметь дело со всей мощью мекканцев. Мусульмане сначала не поверили словам пленных и решили, что они ложью пытаются отвести опасность от каравана. Однако только Мухаммед серьезно отнесся к этим сведениям, и на последнем этапе движения после получения сведений о приближении мекканцев Мухаммед собрал военный совет. Мухаммед первым подошел к месту будущего сражения и приготовился к нему. Засыпал часть колодцев, чтобы заставить противников без воды, занял удобную позицию и вдохновил своих воинов обещанием помощи от Аллаха. Мекканцы, втайне надеявшиеся, что мусульмане, увидев их численный перевес, уйдут без боя, были неприятно поражены решимостью своего противника. В пятницу 15 марта 624 года на рассвете Мухаммед выстроил свой отряд так, чтобы восходящее солнце слепило мекканцев. Стремительному натиску мекканской конницы он противопоставил неподвижный строй пехоты с плотно сомкнутыми щитами. В отличие от вождей племен, которые сражались впереди своих воинов, Мухаммед остался с Абу-Бакром позади в шалаше из пальмовых листьев. Знамена мекканцев держали по наследственной привилегии знаменосца из рода Абдардар, племя мухаджиров нес брат одного из знаменосцев мекканцев. Бой, как обычно, начался поединками. Как протекало развернувшееся после этого сражение, сказать невозможно, так как память участников сохранила лишь эпизоды индивидуальных схваток, в которых отличились они сами или их родичи. Видимо, конная атака мекканцев не прорвала стойкий пеший строй мусульман. Это обескуражило мекканцев, не слишком торвавшихся в бой. И когда наиболее рьяные бойцы во главе с Абу-Джахлем были убиты, а знаменосцы взяты в плен, то остальные, несмотря на численный перевес, побежали от отчаянно сражавшихся мусульман. На поле боя осталось лежать более полусотни убитых мекканцев, не меньше этого попало в плен. Мусульманам досталась богатая добыча, масса оружия, кольчуг, 10 или 30 коней и 150 верблюдов. Потери мусульман на фоне одержанной победы были совершенно ничтожны. 6 мухаджиров, 2 аусита и 6 хазраджитов. Такой разгром более сильного противника поразил обе стороны. Для его объяснения позже родилась легенда о 1000 ангелов, присланных на помощь мусульманам в ответ на молитву Мухаммеда. Это объяснение вполне устраивало побежденных, для которых поражение переставало быть позорным. Одно дело быть взятым в плен слабосильным врагом, и совсем другое – ангелом, принявшим облик этого человека. Но этой легендой еще предстояло родиться и утвердиться в умах людей. А пока разгромленные миканцы, наливаясь жаждой мести, бесславно возвращались домой навстречу воплям и проклятиям вдов. Абу Суфьян, оказавшийся теперь вождем курайшитов, поклялся отомстить за это поражение. За несколько часов Мухаммед вырос в собственных глазах. Он и прежде искренне верил в свою миссию, но вся его убежденность смогла привлечь к нему несколько сотен верных последователей. Скептическое большинство требовало зримых доказательств истинности его миссии, требовало чуда. Напрасно уверял он их, что достаточно прежних знамений и чудес прежних пророков, чтобы поверить во всемогущество Аллаха. Ему не верили, и сам он в глубине души не мог не жаждать чуда. И вот оно свершилось. Втрое более многочисленный противник разгромлен, одни его злейшие враги убиты, и тела их брошены в старый колодец, а другие со связанными на затылке руками понуро бредут за победителями навстречу неизвестной судьбе. Кто теперь усомнится, после того, как Аллах провел явное развлечение между верующими и неверующими? Теперь он мог не увещевать, а приказывать, не грозить неведомыми карами в час страшного суда, а казнить. Вчерашний проповедник милосердия превратился в воинствующего политика. На следующий день, миновав ущелье, за которым можно было чувствовать себя в безопасности от возможного контрнападения мекканцев, мусульманское войско приступило к приятному процессу раздела добычи. Мухаммед получил лучший меч, имевший собственное имя Зу-Аль-Факар, и рыжего верблюда-скорохода, принадлежавшего Абу-Джаклю. Трофеи с убитых, по-видимому, сразу забирали себе победители в схватке, а остальная добыча была поровну разделена между всеми, кроме нескольких рабов, участвовавших в сражении. Получили долю даже те, кто отсутствовал по уважительной причине. Так Усман, оставшийся в Ясрибе при умирающей жене, воин, сломавший ногу по пути к Бадру, разведчики, не участвовавшие в бою, два владельца коней получили на них по две дополнительные доли. Равный раздел вызвал недовольство отличившихся бойцов и старейшин, рассчитывавших на большую долю. С этим связано появление восьмой суры «Добыча», объясняющей такое решение волей Аллаха. Текст ее, как и большинство сур, составлен из частей, появившихся в разное время, но есть разделы, которые определенно касаются суждений и проблем, возникших в связи с Бадром. Сура открывается словами: «Они спрашивают тебя о добыче, так скажи, добыча принадлежит Аллаху и посланнику. Бойтесь же Аллаха, разберитесь между собой и повинуйтесь Аллаху и его посланнику, если веруете». В другом аяте конкретно формулируются принципы раздела добычи. «И знайте, что если вы взяли что-то в добычу, то пятая часть Аллаху и посланнику, и родственникам, и сиротам, и беднякам, и путнику, если вы уверовали в Аллаха и в то, что мы низвели нашему рабу в день развлечения, в день, когда встретились два отряда. Поистине Аллах все может». Этот аят, несомненно, относится к более позднему времени, так как несколько источников свидетельствуют, что при Бадре Мухаммед получил личную долю, хотя, несомненно, лучше, чем у других, а не пятую часть. Здесь же Али по приказанию Мухаммеда обезглавил Ан-Надра ибн Аль-Хариса, которого Мухаммед ненавидел за язвительные насмешки. На следующий день казнили одного из наиболее ярых преследователей Мухаммеда, Угбу ибн Абу Муята. Сразу же после победы были посланы гонцы в Ясриб и Куба. На пятый день после сражения в Ясриб прибыл сам Мухаммед, а за ним пригнали пленников. Воздержавшиеся от похода оказались посрамленными и стали объяснять отказ тем, что думали, дело идет о набеге на караван, а не о сражении за веру. Но с точки зрения современного западного человека, и нас с вами, сражение при Бадре не более чем очень крупная драка. 300 человек против 950 и всего 63 убитых. Но для мусульман Бадр – главное из всех сражений, благодаря которым позже, в течение столетий, ислам покорил полмира. Сразу же, при первой же стычке с тройным числом неприятелей, правоверные одержали блестящую победу. И это имело для Мухаммеда и его дела неисчислимые последствия. От него требовали чудес, и вот теперь весь свет, и правоверные, и неверующие, увидели, что Бог не покидает своего посланника. По всей Аравии вихрем пронеслась молва о неслыханном событии. Всюду издевались над мекканцами и с удивлением стали обращать взор на этого избранника, которому, невзирая на немногочисленное воинство, Аллах даровал победу над многочисленным неприятелем. Событие повлияло более всего, конечно, на жителей Медины. Иудеи съежились, лицемеры ходили удрученные и против воли оказывали уважение. Снова все большие толпы жителей Медины почувствовали внезапное влечение к исламу и своим обращением значительно увеличили число ансаров. Другие же, доселе лишь по внешности признававшие Мухаммеда, укрепились в вере. Таким образом, победа дала возможность пророку занять твердое положение, и он был в состоянии сделать еще несколько шагов дальше, прежде чем мекканцы успели опомниться от поражения. Когда потом, спустя год, они вооружились и нанесли ему значительный урон, он уже настолько успел уйти вперед, что ему не понадобилось отступать снова назад. Прежде всего, ему нужно было устранить в непосредственной близости всякое сопротивление. Преданность была правоверных, благодаря успеху, доходила до фанатизма. Они ставили себе в заслугу отрицание самых близких человеческих отношений и гордо попирали их ногами. Как уже было сказано, Мухаммед возлагал определенные надежды на мединских иудеев. Подобно иудеям всех времен, израильские племена Ясриба, вытесненные из лучших кварталов хищниками-арабами, ждали, конечно, спасения от Мессии. Весьма возможно также, что скорым появлением его могли не раз они пугать неудобных своих соседей. Со своей стороны и арабы могли лучше, чем где-либо в другом месте, познакомиться ближе с религией их невольно-городских соседей. Поэтому надо полагать, что не только отдельные рассказы из Ветхого Завета, но и связанные с ними главные основы иудейской религии, а также соответствующие понятия божественного откровения через пророчество, были им более или менее известны. Влияние религиозного характера могло проложить себе путь среди жителей Ясриба и иными воздействиями. Раньше уже упоминалось о последователях некоторых христианских сект. Переселяясь из Сирии, а еще более из Месопотамии, они проникли через северные области и быстро распространялись по всей Аравии, хотя и довольно разбросанными группами. Следы их встречаются за последние годы жизни Мухаммеда и в пограничных областях. Раньше, без сомнения, они были значительно многочисленнее и нередко встречались и в самом Ясрибе, и в окрестностях. Мухаммед, прилагавший все старания на первых порах после бегства привлечь на свою сторону иудеев, должен был волей-неволей отвернуться от христиан. Со свойственным ему упрямством он продолжал неизменно держаться своего взгляда на тождество откровений. Но христиане, учил он, подделали свои священные книги и самовольно внесли богохульное положение, что Бог единый в трех лицах, что он поставил рядом с собой божественность Иисуса и его матери. И так становилось само собой понятным, почему большая часть хазраджи и аусов высказали такую восприимчивость к новой вере, о чем по отношению к мекканцам не могло быть даже и речи. Еще до 620 года Ясриб волновали религиозные вопросы. Многие начинали уже сомневаться в действительности идолопоклонства и святости наиболее здесь почитаемой богини Манаты. Они заметно клонились к более чистым представлениям, и число таких было значительно больше, чем в Мекке. Ну и когда Мухаммед прибыл в Ясриб после всех этих событий, началось, собственно говоря, уже формирование мусульманской догматики и обрядности. Мухаммед прибыл в Ясриб с набором бессистемных монотеистических представлений, чисто арабских и трансформировавшихся в арабской языческой среде элементов христианской и иудаистской догматики. общая идея покорности Аллаху и неизбежности наказания противящихся, проповедуемая с большой эмоциональностью и убежденностью среди враждебно настроенных Мухаммеду курайшитов, не мешала ему совершать традиционный обряд поклонения Каабе и существовать в рамках привычного жизненного уклада. В Ясрибе же, где значительная часть жителей признала его пророческую миссию, требовались не общие призывы, а конкретные действия по организации новой религиозной общины, разработка догматики и права. Ну и даже не специалист, читая Коран в переводе, сразу замечает изменения в характере проповеди, которая становится менее эмоциональной и более конкретной. Первым новшеством было создание специального места для коллективного моления, которое не имело бы ничего общего ни с Каабой, ни с синагогой, ни с церковью. Оно должно было вмещать всех мусульман и быть по возможности простым для сооружения. В Ясрибе, как и во всех почти городах полуострова, за исключением Мекки, не было храма. Совершать общее моление в каком-нибудь частном доме было неудобно для значительно разросшейся общины мусульман. Поэтому становилось настоятельной необходимостью позаботиться о постоянном месте богослужения. И одновременно с постройкой домов для пророка и его родных решили воздвигнуть храм. Прямоугольный, он имел в длину около 100 локтей, ну, примерно 60 метров, а в ширину от 60 до 70 локтей, примерно 40 метров. Капитальные стены на 3 локтя, примерно 1,5 метра от земли, выведены были из камня. Далее шла кирпичная кладка. Внутри поставлены были стволы пальм, поддерживавшие крышу из пальмовых ветвей. Из желания польстить иудеям, Мухаммед предписал обращаться при молитве по направлению к Иерусалиму, то есть к северу. Поэтому фасад строения тянулся с востока на запад. Главные двери выходили на юг, северная же стена была сплошная. В остальных двух были пробиты боковые двери, из которых восточная примыкала к жилищу пророка и предназначалась исключительно для его личного пользования. 5 раз в день, при солнечном восходе, в полдень, по полудню, при закате солнца перед отходом ко сну, можно было его видеть здесь, совершавшего предписанные моления. В них участвовали и те правоверные, которым случалось быть поблизости. В полдень, в пятницу, собиралась по возможности вся община на особое богослужение. Помимо читаемых обыкновенно молитв, произносилась в заключении назидательная речь. Но и в другое время место поклонения, аль-месджид, отсюда слово мечеть, место поклонения было любимым местопребыванием Мухаммеда и его ближайших сподвижников. Здесь часто беседовали с ним местные жители и чужестранцы, здесь же решал он вопросы религии и права и возвещал откровения ему неспосылаемые. Заметим, что первая мечеть в Куба была ориентирована на восток, как христианские храмы. Главная мечеть Ясриба, построенная к концу первого года хиджры, была ориентирована на север, на Иерусалим. Призыв к молитве был организован очень просто. Вольноотпущенник Мухаммеда и один из первых мусульман, Билаль, отличавшийся сильным голосом, встал с крыши соседнего с мечетью дома, а затем с крыши дома Мухаммеда громко возглашать призыв, состоявший из величания Аллаха и формул исповедания веры, свидетельствуя, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк Аллаха. Этот призыв стал называться азаном, а человек, возглашающий его, – муэдзином. Вторым новшеством было предписание еще одной четвертой молитвы в середине дня. Кроме того, было удвоено число ракатов. Ракат – это порядок слов и действий, составляющих мусульманскую молитву. А молитва в 2 раката разрешалась только в дороге. Эти мелочи, не имевшие принципиального значения, играли большую роль в самоопределении религии, осознании ее самостоятельности и непохожести на другие, поскольку внешняя обрядовая сторона религии всегда воспринимается ее адептами особенно остро. И адептами, и противниками, порой даже оказывается важнее для основной массы верующих, чем догматические тонкости. Накопление новых черт обрядности и вероучения происходило в условиях постоянной прямой или косвенной дискуссии с иудеями. В начале своей проповеди Мухаммед был уверен, что его ханифство – та же вера, что и заключена в Писании иудеев в Торе. Некоторая полемика с ними, возможно, содержится уже в мекканской части Корана, но, скорее всего, это результат последующей редакции. При первых же контактах выяснилось, что, признав Мухаммеда верховным арбитром, пришедшим со стороны, иудеи совершенно не желали принять его как вероучителя. Более того, путанные представления Мухаммеда о библейских сюжетах могли только вызвать насмешки людей, знакомых с ними с раннего детства. Первоначальное почтение к людям Писания и неразработанность обрядности новой религии побуждали Мухаммеда перенимать некоторые культовые установления. Так он вместе с иудеями держал пост Дня Очищения. С этим же, вероятно, связаны и предписания обращаться при молитве к Иерусалиму. Не исключено, что тогда же появились предписания относительно пищи, которые по краткой формулировке самой поздней суры Корана сводятся к тому, что пища тех, кому даровано Писание, то есть иудеям, разрешается вам, и ваша пища разрешается им. Действительно, в последних мекканских и первых мединских сурах запрещается есть мертвечину, под этим подразумевается и скот, убитый без выпускания крови, кровь и мясо свиньи. Но постепенно происходит отрезвление. Оказалось, что иудеи не отождествляют его проповеди с учением, заключенным в их писании. И он им бросает раздраженно: «Те, кому дано было нести Тору, а они ее не понесли, подобны ослу, нагруженному священными книгами. Скажи, о вы, которые исповедуют иудаизм, если вы утверждаете, что вы ближе к Аллаху, чем прочие люди, то пожелайте смерти, если говорите правду». Так что для Мухаммеда ладить с иудеями оказалось довольно сложно. Рассчитывая на них как на монотеистов, он, чтобы сделать для них более приятным ислам, пробовал осыпать похвалами Моисея и Аарона, а также применять к исламу некоторые особенности иудейского богослужения. Но иудеи свою религию знали хорошо и продолжали держаться в стороне от нового пророка. Сначала они хотели убедиться, насколько достоверно заверение этого человека, что он действительно унаследовал древнюю божественную истину, открытую некогда Авраамом и Моисеем, и в состоянии правильно ее передать, согласно вновь осенившему его вдохновению свыше. Они стали предлагать ему один за другим разного рода вопросы о предметах, взятых из Ветхого Завета и Талмуда, желая испытать его знания в Священном Писании. Познания Мухаммеда в Библии ограничивались, естественно, только тем, что он перенял когда-то из бесед с иудеями-христианами. Понятно, часть этих рассказов он уразумел едва наполовину, а потому и отвечал на делаемые ему вопросы довольно неудовлетворительно. Лишь только сыны Израиля заприметили его шаткость, это их заинтересовало до такой степени, что с тех пор им доставляло истинное наслаждение закидывать его всевозможными щекотливыми вопросами. При случае пользовались они его невежественными ответами и вышучивали пророка везде, где только было возможно, между собой, среди лицемеров, а даже иногда и его почитателей. Но такой порядок вещей становился для Мухаммеда в высшей степени опасным. В Коране не раз самым положительным образом упоминалась о тождественности его учения с Моисеевым. И вдруг оказывается, что в действительности это не так. Какой сильный и нелегко исправимый удар могло нанести это опровержение доверия к учителю правоверных. Мухаммед боролся, разумеется, как умел. Эти иудеи, так объяснялось отныне в его откровениях, исказили, подобно христианам, священное писание, преподанное им Моисеем. Вот в чем следует искать источник всех противоречий иудейского закона с новой, ныне небом неспосылаемой чистой истиной. Правоверные на время успокоились. Тем не менее, соседство таких сварливых и искусных спорщиков становилось для пророка более чем неприятным. Без устали громит он отныне в своих Коранах закоснелых детей Израиля, приводит все их грехи, которые когда-либо совершали они против людей Господа, пророков, и угрожает им всевозможными небесными карами. В это же время разрывает он с ними всякую связь на самом деле. Уже на второй год после бегства, в 623 году, он изменяет распоряжение обращаться при молитве по направлению к Иерусалиму и отменяет пост в день умилостивления. Вместо первоначального указания он предписывает обращаться при молитве в направлении к Мекке, а пост переносится на день принесения жертв, совершаемых в заключении мекканских паломничеств. Равным образом вводится всеобщий пост в месяц Рамадане. К этому же времени относится введение обычая призыва на молитву азан, заменяющего трубы у иудеев и колокола у христиан. Ну, благодаря своему язычному голосу эту обязанность сперва голосу, благодаря своему язычному голосу эту обязанность сперва исполнял Билаль, как я об этом уже говорил. Через несколько месяцев после прибытия Мухаммед, видимо, отказался от попыток обратить иудеев в ислам или найти какую-либо общую религиозную почву. Как свидетельствует одно из жизнеописаний, в начале, на пятом месяце пребывания в Ясрибе, он примирился с иудеями, заключил с ними договор и оставил им их веру и имущество, и поставил им условия, чтобы они не помогали никому против него, а если на него нападет враг, то помогали бы ему. Но вскоре после этого Мухаммед неожиданно для его сторонников меняет ориентировку при молитве. В качестве направления предписывает направление на Каабу. «Мы видим, как ты поворачиваешь свое лицо в разные стороны неба, и мы обратим тебя к кибле, которой ты будешь доволен. Поверни же свое лицо в сторону запретной мечети. И где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону. Ведь те, кому даровано Писание, знают, конечно, что это истина от Господа их. Поистине Аллах не небрежет тем, что они делают». Это сура из Корана. Это неожиданное решение вызвало насмешки иудеев над незадачливым пророком, который даже не знает, куда поворачиваться во время молитвы. Ответом на эти упреки был стих Корана. «Вот, скажут глупцы из этих людей, что отвратило их от киблы, которой они держались», то есть направление, которое они держались. «Скажи, Аллаху принадлежит и восток, и запад. Он ведет, кого хочет, к прямому пути». Одновременно с этим возникает историко-религиозное обоснование особой роли Каабы. Главной фигурой предшествующей истории взаимоотношений Аллаха и человека становится Ибрахим, библейский Авраам. Оказывается, что Аллах заключил союз с Ибрахимом именно в Мекке и приказал ему построить дом, Аль-Байт, то есть Каабу, установить законы и призвать людей совершать паломничество к Каабе. Ибрахим оказывается одновременно и предвестником ислама, и отцом Измаила, предварителя, прародителя арабов. Правомощность ислама как религии, равная иудаизму и христианству, приобретает любезное сердцу арабов того времени генеалогическое обоснование. Учение Авраама, Ибрахима древнее Торы, а сам он, как прадед арабов и евреев, принадлежит не только последним, и вера его не иудаизм и не христианство. В Коране сказано: «Неужели вы скажете, что Ибрахим, и Измаил, и Исхак, и Иакуб, и потомки были иудеями или христианами? Скажи, вы больше знаете или Аллах? Кто же нечестивее того, кто скрыл у себя свидетельство Аллаха? Поистине, Аллах не небрежет тем, что вы делаете». Таким образом утверждается, что иудаизм, христианство и ислам – три проявления одного божественного завета, который открывается каждому народу через пророка, избранного из его среды. Мухаммед послан к арабам, которые до сих пор не имели завета. Правда, Коран не позволяет понять, как в представлении Мухаммеда сочеталось его посланничество к арабам и призыв к иудеям принять ислам как единственно правую веру. Следующим этапом ритуального обособления ислама было введение особого поста, который отличался от христианского воздержанием от пищи и питья весь день от темна до темна в течение месяца Рамадан, без ограничения в выборе пищи после наступления темноты. Ну, естественно, пищи, кроме запретной для мусульманина. Первоначально предписания относительно поста касались только еды и питья. Другие проявления воздержания в течение Рамадана не требовались. Разрешается в Коране, опять же, разрешается вам в ночь поста сближение с вашими женами. Они – покров для вас, и вы – покров для них. Узнал Аллах, что вы обманываете сами себя, и снизошел к вам и простил вас. Так что совокупляйтесь с ними и домогайтесь того, что предписал вам Аллах. И не прикасайтесь к ним, когда вы благочестиво пребываете в местах поклонения. Таким образом, можно сказать, что за 2 года пребывания Мухаммеда в Ясрибе его вероучение приобрело идеологическую самоосознанность, и внешние формы отличия в проведении молитвы, поста и выборе центральной святыни. Победа Мухаммеда при Бадре подкрепляла его правоту в глазах окружающих лучше любых логических аргументов. Ясриб из обычного селения стал для мусульман столицей пророка – Мадинат Ан-Наби, или просто Мединой. Воодушевленный победой, Мухаммед решил активизировать пропаганду ислама и обратить в свою веру наиболее упорных противников – иудеев. Он призвал племя Бану Кайнука принять ислам, угрожая, что иначе Аллах накажет их хуже, чем курейшитов. Но те ответили ему: «Не обольщайся тем, что случилось у тебя. Ты одолел людей, неискушенных в войне, а мы – дети войны. Если сразишься с нами, то узнаешь, что с подобными нам не сражался». Таким образом, в ответ на предложение принять ислам, Бану Кайнука ответили твердо и не без вызова. В возникшей напряженности между ними и мусульманами, упоенными успехом неожиданной чудесной победы, победы при Бадре, достаточно было малейшего толчка, чтобы началась война. И он произошел около 10 апреля 624 года. После небольшой уличной стычки Бану Кайнука отступили в свой укрепленный квартал, где их осадили мусульмане. Никто из прежних союзников по битве при Бадре не поддержал их, а собственных сил, видимо, было так мало, что они ни разу не решились схватиться с осаждающими. Вероятно, Кайнука не имели запасов продовольствия, поскольку через 2 недели вынуждены были сдаться на милость победителя. Мухаммед будто бы решил перебить всех поголовно, но Абдаллах ибн Убай умолил сохранить им жизнь. Причины такого жестокого решения, как и причины безоговорочной капитуляции Кайнука, остаются неясными. Видимо, во всей этой истории были какие-то моменты, о которых современники предпочитали молчать. В 8-й суре Корана мы находим аяты, которые могли повлиять в ответ на упреки в вероломстве. «А если ты боишься людей от людей измены, то и ты точно так же отбрось договор с ними. Поистине Аллах не любит изменников. И пусть не думают те, которые не веруют, что они опередили. Они ведь не ослабят тебя». Добившись замены казни капитулировавших изгнанием из оазиса, ибн Убай попробовал упросить Мухаммеда отменить выселение, но его даже не впустили в дом. Не привыкший к такой непочтительности, вождь оттолкнул мешавшего войти, но тот так сильно толкнул его, что он ударился о стену и разбил лицо до крови. Присутствующие при этой сцене представители Бану Кайнука будто бы сказали, что сами не останутся жить там, где так обошлись с их покровителем. Они покинули Медину, бросив все, что нельзя было унести на себе, и переселились в Южную Сирию. Выселением руководил Убада ибн Самит, один из предводителей хазраджитов, как и ибн Убай, состоявший в союзнических отношениях с Бану Кайнука и сказавший Мухаммеду, что порывает с клятвой союзничество. На упреки Абдаллаха ибн Убая в измене Убада ответил: «Ислам уничтожил эти договоры». При разделе оставшегося имущества Мухаммед впервые воспользовался традиционным правом вождя получать особую долю добычи, но в отличие от прежней четверти, выделил лишь 1/5, который составил страховой фонд общины, находившийся в неограниченном распоряжении ее главы. Ну, на этом мы с вами сегодня остановимся. Дальше мы продолжим. Так, сегодня у нас с вами будет медитация на 19-ю зону. По поводу медитации, значит, я вас просто сразу прошу, вот когда будем медитировать, не ставьте перед собой никаких конкретных целей. Там, куда-то пройти, куда-то попасть, чего-то провести, чего-то сбросить. Вот совсем просто вот отключитесь от этого всего, максимально расслабьтесь, и вот как пойдет, так пойдет. Просто мы сейчас с вами участвуем в таких процессах, ну, масштабных, что тут вот, вот как идет, так идет. Вот просто что получится, то получится. И никакого как бы результата вот не загадывайте, чтобы что-то получилось, не получилось, хорошо, нехорошо. Вот как что выросло, то выросло, что получится, то и получится, то и хорошо. Ну, собственно говоря, уже в прошлый раз у нас так было, ну и дальше, наверное, так и будет. Просто еще раз повторяю, что вот эти медитации, эти энергии, они связаны с гораздо более общими процессами, в которых мы так или иначе участвуем. Поэтому вот, ну, насколько можем, что получится, то, собственно говоря, и хорошо. Так, но, тем не менее, опять снизу придется взять токи. Семерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Максимально расслабьтесь, как идет, так и идет. Потому что это идет через подсознание, это идет через тонкие тела, через эфирные тела. Шестерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Пятерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Четверка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Тройка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Двойка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Единица. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Единица. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Двойка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Тройка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Четверка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Пятерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Шестерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Семерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Новый пранический поток. Семерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Ну, я уже сейчас не проговариваю предыдущие пранические потоки, потому что они и так идут. Некоторые, наверное, чувствуют их. Вот. Но уже как бы тут идет. Так, пятерка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. и сверху единица, новый пранический поток, двойка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, четверка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, семерка, новый пранический поток, из шестерки по ногам, бедра, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток. Ну, сегодня хорошо у нас медитация прошла, как мне кажется. Ну, собственно, все. Как очнетесь, можете расходиться.